Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы встречаемся вновь с нашей Карине Александровной Геворгян, политологом, и, как всегда, встречаемся с большими временными промежутками, но, тем не менее, всякое выступление Карины у нас на вес золота, потому что она человек, мало того, что проницательный, еще и профессионал, а в сочетании эти два фактора дают полный настоящий анализ событий, о которых мы сегодня часто говорим, думаем, но ответы на вопросы чаще всего не получаем. Уж из средств массовой информации точно. Карина Александровна, скажите, на что мы должны прежде всего сегодня обратить внимание?
Здравствуйте, Николай, я очень рада вас приветствовать. Я немножко вернусь к тому, о чем я говорила во время нашей предыдущей встречи. Помните, я рассказывала о том, что я нашла в себе смелость или нахальство объять всю историю человечества со сего времени, это за 200 лет, а сего время заканчивается за 200 лет до Рождества Спасителя. Вот, то есть вот 2200 лет, и мне очень интересно, а как мы оказались в точке такой. И я пошла по пути, который на самом деле это не научный подход, а именно подход скорее богословский, потому что в богословии принято рассматривать начало и конец. Вот поэтому Библия, мы знаем, да, начинается с самого начала и оканчивается апокалипсисом, страшным судом. Соответственно, дальше уже понятно, что новое небо и новая земля. Да?
Но вообще христианам открыто, по сути, тогда весь временной отрезок истории.
Да-да, но я о другом. То есть нам всегда религиозный подход каковой, и это корректное рассмотрение начала и конца. Научный подход, почему он не противоречит религиозному на самом деле, он просто другой. Он рассматривает начало, генезис явления, и дальше выдвигает гипотезы развития, разные гипотезы развития ситуации. То есть, на самом деле, тот самый конец, вот как конечная цель, вот чем цикл закончится, наука не рассматривает. То есть, она имеет некую открытую часть тут, и это ее принцип. То есть один из ее принципов. Поэтому они друг другу не противоречат. Это два подхода. А я как раз руководствовалась, ну, отчасти, если так выразиться, вот этим временным промежутком и для себя отмечала. Вот мы сейчас находимся в этой точке. Вот я вижу уже по многим маркерам, что глобализация накрывается медным тазом.
Как вы и обещали.
Как я и обещала. Вот товарищ Байден там быстренько, ну нет, ну давайте в июне встретимся. Нет, не откладываем, нет, очно и так далее. То есть это показатели. Попутным газом вам скажу, что, конечно, то, что сейчас произошло, в том числе в Белоруссии, кому интересно, это происки Европы, которая инерционно еще поддерживает проект глобализации, понятно, да, то есть это интрига европейская против даже того же Байдена, понимаете, чтобы сорвать эту встречу.
Ну, немножко все-таки раскройте скобки для совсем непонятливых. Ну, два слова.
Ну, я просто покажу, сначала я скажу о том,
хорошо,
что мне интересно, а потом вы мне зададите все такие каверзные вопросы, да, о том вкусном и горячем, что происходит. Вот. Почему я руководствовалась этим? Я поставила перед собой задачу понять, каким образом сформировался сегодняшний доминант, который диктует нам условия существования. А он есть, этот доминант. Как его ни называй. С моей точки зрения, США, кто-то называет США, но США – это национальное государство, которое, как и боливар, не выдержало двоих. То есть и национальное государство, то есть проблема национального государства, и глобализация. Они свой ресурс, который вот этот жирок, эту ткань такой, этот свою, как дети говорят, толщизну, они размотали на весь земной шар. В течение последних 30 лет все, они больше не могут. Это понял Трамп, и это понимает, соответственно, Байден, которому недавно товарищ Киссинджер написал тоже письмо. Товарищ Киссинджер ездит, значит, в инвалидном кресле, но тем не менее соображать еще соображает, значит, написал письмо, который вкратце, если умные фразы все отбросить, уметь читать между строк, то бросаю все, договариваясь с Вовой. Понятно, да? Ну и тот побежал договариваться. Ну это, поверьте мне на слово, просто я сейчас это очень вульгарно и упрощенно говорю, но так оно и есть. Потому что, ну, не выдерживает. Все, уже и станок перегрелся, который доллары печатает. Все, и платить нечем. И из Афганистана, например, войска американские выводят. Во-первых, потому что все военные в основной своей массе, а особенно те, которые за рубежами далеко Соединенных Штатов находятся, они трамписты. То есть это удар по трампистам. Это удар еще и по их бизнесу. Бизнес у них там хороший, потому что героин производит Афганистан, около 100 миллиардов долларов приносят доход. Деньги эти замечательно делятся, потому что прекурсор, то есть уксусный ангидрид для производства героина, в Афганистан через Пакистан поставляет Китай. Китайцы свою долю в этом деле имели, в этом бизнесе. И китайцев очень устраивало американское присутствие в Афганистане. Вот, потому что далее, значит, героин самолетами, военными самолетами. Я тайну Полишинеля рассказываю. Хотя, конечно, не часто вы это услышите в открытом эфире, но на то и радио Радонеж, вряд ли кто-то на нас. Да, больно специально, но народ должен знать героев нынешнего мира. Значит, военными самолетами отправлялись из Афганистана на так называемые базы ЦРУ. Вот самое ближнее на постсоветском пространстве, насколько я знаю, в Таллине. То есть вот эти тюрьмы ЦРУ – это такие склады героина. Ну и после этого, соответственно, уже дальше по разветвленной системе, там, в том числе там, через албанскую мафию, там, героин шел в Европу. Вот. Ну и 100 миллиардов, 3 миллиарда, где-то до 3 миллиардов оседали в карманах самих афганцев. Часть, естественно, нужно было платить китайцам за уксусный ангидрид. Это понятно тоже, да? Ну, а часть, это же вкусно, это же конкретные деньжища. Получали вот те самые люди, которые там в Афганистане рулили. Но у Байдена-то проблема, они же там находятся официально, как войска. И ему через бюджет нужно было проводить огроменные суммы для их содержания. Все ясно. А они еще при этом тырили, извиняюсь за весь свой лексикон сегодняшний, тырили вот эти вот героиновые деньги.
То есть это неэкономная экономика получалась?
Очень неэкономная. Вот. И все это Байден знал, естественно, он не мог. Если я знаю, то что он-то точно знал. Поэтому эту малину он в какой-то форме, значит, прикрывает. Он бьет по трампистам, с одной стороны. Вот. С другой стороны, ну, знаете, ребята, вы там сидите, да, еще и, значит, по карманам себе распихиваете эти деньги, вам хорошо, а государство тут плати. А у нас у государства в Америке, вот по расчетам того же Мишхазина, 17% инфляции, это очень высокий уровень, сейчас резкое падение рабочих мест в Соединенных Штатах, то есть резко идет обеднение населения. И плюс ко всему он там этому BLM много чего понаобещал, да?
Вот как... У меня маленький дилетантский вопрос, да? Карина Александровна, а при чем здесь Владимир Владимирович? Мы что же, вынудили Америку встать на такой путь развития, если можно так выразиться? Мы мирно сидим и готовим себя к отключению от SWIFT, между прочим.
Ну, помимо SWIFT, это просто самая быстрая система перевода денег. И отключение нас от SWIFT означает потери для SWIFT, прежде всего, потому что SWIFT – это все-таки частная система, и она зарабатывает на тех проводках, которые осуществляет Россия. Поэтому потерять эти проводки SWIFT тоже не сладко, знаете ли. Есть четыре системы международные платежные. SWIFT не единственная, поверьте. И пользуемся мы не только SWIFT-ом. То есть мы можем воспользоваться и другими системами, и они обогатятся, а SWIFT обеднеет. Это удар по SWIFT тоже. Да, нам неудобно будет, потому что действительно SWIFT – это самая скоростная система, насколько я знаю. Есть система Capity и так далее. Я просто не Копенгаген в этом деле, и я просто понимаю, что SWIFT… Можно подумать, SWIFT один, он не один.
Но я к тому, что Россия не палец за палец не ударила для того, чтобы потопить Америку, во всяком случае, экономически. Почему надо Байдену договариваться непременно сейчас?
А нам это не нужно, потому что мы отточили свой меч. Он у нас навехонький, крепехонький очень. И на чью чашу он ляжет, а сейчас в данных условиях... Я почему так хотела распространяться о своих историосовских рассуждениях? Я просто объясню. перемены начались, короче говоря. Я могу сказать, и это не моя мысль, эту мысль когда-то в одном из своих писем в 1789 году выразил такой известный человек, как Талейран. Да, ну, когда говорят там, это уже имя нарицательное, в смысле дипломатии, хитрости, лукавства и так далее. Человек, он был умный еще при этом. Не все лукавые и хитрые бывают умными, а он был умный, правда, очень умный человек. И в одном из писем какой-то своей maîtresse, то есть даме, которая ему была очень симпатична, дама, видно, тоже не дурочка была, он написал очень интересную вещь. Он написал, что перемены неизбежны. И это очевидно. Это 89-й год. То есть еще Людовик XVI на троне. А все беды и несчастья происходят и будут происходить от того, что одни хотят их предотвратить, а другие ускорить. И так происходит всегда. А перемены неизбежны. И одни действительно... Вот сейчас я вам до эфира говорила о том, что вот это самое с Белоруссией, да, что это Евросоюз хотел, инерционно придерживающийся, пытающийся спасти прежнюю парадигму глобализации и вот ту малину, которую европейская бюрократия имела, ничего не делая, палец о палец. Это просто паразиты, трутни. Ну, видала я их там, и в Брюсселе видала, и в Вене видала, я вот ручаюсь. Это государство в государстве. Никакого отношения к реальности и к действительности и проблемам этих стран европейских это все не имеет. Это вот какая-то отдельная совершенно, знаете, такой клуб по интересам. Они жируют, у них огромные зарплаты, шикарные здания, дорогущее все, чем они занимаются, да, а народу все хуже и хуже. И вот они пытаются свою эту малину продлить, и в том числе последний эпизод, связанный с Белоруссией, это вот как раз то самое. Да и угроза отключить SWIFT, это все от них. А вот что написал старик Киссинджер-то Байдену? Я сказала, одна мысль там, лети, договаривайся с Вовой. Вот, потому что если русский меч будет лежать на китайской чаше, понимаете, то хана ёжику, как в том анекдоте. Что-то я сегодня очень так расхулиганилась, конечно. И американцам это не надо, конечно. И понятно, что Киссинджер просто бил в набат. Потому что мягкая сила, ну, это хорошо. Но у нас с этой самой хат, то есть твердой силой, у нас все в порядке. Тут мы все человечество втихаря обогнали. Разговоры, мантры о том, что у России нет будущего, а у нее никогда его не было, а тем не менее, опа, она есть, да? Они оказались в пользу бедных. И теперь реальный факт заключается в том, что нам могут сказать, а мы вам это отключим, а мы вам то отключим, а мы вам все сделаем и так далее и тому подобное. Ну, я не говорю, что мы непременно так скажем. Но пусть народ не думает, что у нас нет рычагов давления.
Ну, огрызаться мы начали, это уже все огрызаться заметили.
Огрызаться мы начали, причем там, понимаете, вот ясно одно, что до нас не должно долететь. Вот, что ударить мы прямо по штабам и ударим. Что даже если кончина нас нагонит, да, то мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Это все было сказано. А сейчас еще и зубы обломают и тому подобное. Владимир Владимирович не брутальный человек. Он вежливый, учтивый, опытный. И если он себе позволяет такие фразы, это серьезные месседжи, и надо воспринимать их, правда, очень серьезно. Так вот, эта сила, она известна. Мы действительно очень опасны. Нападать на нас опасно. Доминантом мы быть не хотим. Ну и вон подальше это доминирование. Надоминировались в эпоху Советского Союза. И как один из экспертов Госдепа, один из уважаемых Селтов, по-моему, Роберт Селтов, как-то написал, а что мы наделали? Мы свой национальный американский ресурс мы натянули на весь мир, повторив ошибку Советского Союза, мы его размотали. Вот что происходит с государством Соединенные Штаты. А перемены в том числе будут сопровождаться тем, что мир будет делить вот это американское наследство, наследство американского доминирования. И в этом дележе американцы тоже будут участвовать. И вот сейчас кому какой кусок достанется? Нам уже вот можно сказать в качестве геостратегической точки доминирования нашего, то, что нам необходимо для безопасности, для экономики и так далее. Мы так потихонечку подгребаем под себя Ближний Восток. Очень хочется подгрести Турцию, Иран и тех и других. Осторожно работаем, Турции прощаем прямо все, делаем и так далее. Вид позволяем, все удивляются, там разводят руками, а зачем? Да затем. Потому что понятно, что нам понятно, что Запад так или иначе в лице американского доминирования все сходит с горы. Вот, и надо как-то укрепляться. А нам нужно создать воспроизводственный контур или валютную зону, который будет проживать как минимум 300 миллионов человек. У нас всего 140, в Турции 80, в Иране 80. Где-то вот если Турцию и Иран мы подключим, то у нас запляшут лес и горы, потому что экономически мы сможем пойти на подъем.
Ну что ж, старушку Европу вообще вы списываете со счетов?
А у нее ресурсов нету. У старушки Европы нет ресурсов. Вот британцы хорохорятся. Без нашего газа, в том числе Северного потока-2, они замерзнут. Понимаете? Просто. У них нет энергетики. А атомная энергетика вся куплена китайцами. Плохо у них все. Флота нет, ничего нет. А ручки-то помнят, понимаете? Башка еще работает. И вот это вот как напористость... Причем я в данном случае даже с уважением об этом говорю. То есть они такие, ребята, лихие. Вот эта инерция, вот этого поведения осталась. А интеллектуальный уровень сильно снизился. Я сама, например, писала, не буду скрывать, справку по британской энергетике для главы лейбористской партии Джереми Корбина по просьбе просто. Как специалист, как политолог и как специалист, разбирающийся немножечко в сфере энергетики. Вот, так я им просто показала, и зам Корбина, как раз отвечающий за вопросы энергетики, мне сказали, он был в шоке. Я думаю, боже мой, это что за компетенции, если я, филолог, могла написать эту справку, мне эти цифры известны, и понятно, что без российского газа они никуда не могут деться. А они еще, понимаешь ли, хорохорятся, и, как сказал, опять же, мой тоже приятель, обозреватель «Гардиан», это тоже лейбористская партия, Джонатан Стил, он был тут в Москве корреспондентом долгие годы, хорошо говорит по-русски, вот, и он на каком-то у них совещании тоже выступил и говорит, а что это вы так против России-то выступаете, там, то Скрипали, то сё, то пятое, вы прям мечете, да, стрелы огненные и прочее. А вы серьезно, спросил он, готовы с русскими воевать? Вот мы, Британия, мы готовы с русскими воевать. Его назвали сразу же. А он правильно сказал, он человек пожилой, старой формации. Он-то тревожился за свою родную Британию, а его назвали путинским агентом. И он, грустно смеясь, мне об этом сказал. Понимаете? То есть никто даже слышать ничего не хочет.
Ну, это не только из-за падения интеллекта всеобщего, мне кажется, но хотя бы истории со Скрипалями. Объясните, кому она была выгодна? Неужели они уже тогда не знали вот этих цифр? Не было доступа к этой информации о том, что без российского газа, без ресурсов Британия не выживет. Кто это придумал?
Британия очень хочет оприходовать молодые постсоветские средства. И, скорее всего, все, что выведено из лимитрофов, я имею в виду все, и Украина, и Закавказье, и Средняя Азия. У них есть шанс присвоить. Вот просто кнопку нажать и сказать, а откуда ты взял эти, а вот ты мне, и все. Вот такая возможность, и они не отобьются. А вот если они это попробуют сделать с очень разными, не обязательно антипутинскими, а как раз именно пропутинскими, условно говоря, олигархами или там богачами, которые как-то имеют на британских офшорах эти средства, а вот это может быть чревато. Потому что Россия может за это заступиться. И у нее есть возможности за это заступиться. И если Россию уже совсем прижать, да, знаете, от медведя как бы в угол, то он становится на задние лапы, да, и одной лапой он тебя прихлопнет. Есть у нас, ну, я не говорю, что мы непременно так сделаем. Но, например, возьмем и порвем кабели, интернет-кабели, и все у них, даже спутники упадут. И мы скажем, а вот вы сами этого хотели. что вы нас-то в угол загоняли? А вот теперь все, вот мы вам это самое. То есть можно даже этим пригрозить. Спрашивают, что это вы по отношению к нам ведете себя так, highly likely, да? Скорее всего, а как опять, да, вот те же британцы сказали, не, ну, конечно, сам Лукашенко никак не мог, это скорее всего Кремль ему сказал. Слушай, ну тогда, ну, предъявляй, а если ты не предъявляешь, то заткнись, извини за выражение. Shut up по-английски это. Извините меня за хулиганство, Николай. Ну, что-то вы меня как-то развеселили до эфира, и я вот себе позволяю таким простецким и вульгарным языком. Заранее прошу, вообще прошу прощения слушателей.
Есть прекрасная сторона в вашем выступлении. Во-первых, совершенно мы стряхнули вот эту вот ковида-зависимость, которая давлеет над всем миром, я уж не удержусь.
Боимся все.
Мы боимся в должной степени, но сейчас как бы его нет. Вот вы совершенно нет, развеяли, вы все развеяли.
Да, мы все боимся биологической войны. И такой риск высок. Потому что при таких мозгах выпустить какую-нибудь заразу чудовищную, ну, запросто, что-то может произойти.
Уже с десяток сообщений, да, что это искусственно выведенный вирус.
Я не собираюсь это сейчас обсуждать, пусть компетентные люди это обсуждают. Первым, кто сказал, что это искусственно выведенный вирус, был француз, лауреат Нобелевской премии. Так что, знаете, не дворник с помойки. Вот. Так что, а его тут же попытались заткнуть. Ну,
сейчас британские институты крупнейшие об этом говорят.
Ну, значит, так. Поэтому давайте не будем... Значит, мало ли какой они гадости заразу-то запустят. По большому счету, это
так запустили уже.
Есть, она реально есть, это правда. А возможно и другие заразы всякие, и тогда вообще неконтролируемый процесс может пойти. И мы действительно у себя в России очень этого опасаемся, хотя, безусловно, мы сидели вот с друзьями, ужинали, оказывается, это место теперь называется Яма, но оно не Яма Куприна, а это фундамент Белого города, стены Белого города, кусочек такой, и там амфитеатры у Покровских ворот. И вот мы сидели, и было так весело, и такая молодежь, и все так улыбались, и настроение у нас было, и погода была отличная, был какой-то теплый день. Там с нами сидел американец, и вот один из знакомых, значит, обвел это все и говорит: «Боже, как же нам сейчас завидуют европейцы!» Черной завистью, потому что они там даже выйти вот никуда не могут. То есть там десоциализация просто происходит, депрессуха у людей. А мы, значит, веселимся, болтаем там, пиво пьем, хорошо нам всем. Вот с американцем там общались. Вот. И когда я американцу за этим ужином сказала: да все понятно, да ладно, но это не Америка на нас наезжает. Это понятно, кому это надо. Просто ясно, что англичане из-под американцев кусок американского наследства хотят вывести.
По его... Ничего, Сергей Семенович слушает радио «Радонеж» вообще-то.
По его глазам я поняла, в какую точку я попала, понимаете? То есть он не кричал, там, что вы такое говорите, они наши братья и так далее. Он даже какой-то такой уточняющий вопросик мне задал. А я так, это самое, хохоча, можно сказать, так вот, на иронии это все. Я говорю, да мы как-то, ну ничего, мы как-то перейти. Мы всегда будем оппонентами, мы всегда будем конкурентами. Но дело не в нас сейчас, по большому счету. Борьба идет за американское наследство, и британцы хотят большой кусок этого американского наследства, включая то, что они очень хотят сделать фунт стерлинг международным платежным средством в замену доллару. Это не я одна говорю, это тоже говорят люди, в общем, вполне компетентные. Вот. И больше у них никакого ресурса нету. Флота нету, Томми, это их солдаты, нет. Понимаете? А вот на это они как-то хотя рассчитывают. И, может быть, шанс у них какой-то и есть. Поэтому они бьются за это, а для этого надо все-таки некоторый контроль и рычаги влияния на земном шаре, на глобусе иметь. Вот. Вот они поэтому впряглись в этот проект «Туран», используя в качестве инструмента Турцию и Азербайджан. Нисколько их, естественно, не жалею, потому что сломается, притупится, ну и бог с ним совсем. Вот. Можно подумать там. А то, что там какие-то там грузины, армяне от этого страдают, это МВС, а тем более фиолетово совершенно. Надо вам сказать, что, наверное, то, что понимаю, я довольно неплохо понимаю в Тегеране. Мне кажется, что начинают серьезно понимать в Анкаре. Есть такие признаки. Но пока лишь признаки, поэтому я не буду на этом останавливаться. Это как моя кухня такая.
Ну, я бы только добавил осторожно, что Эрдоган понимает, что он все-таки хочет быть в определенной степени доминантом. Если Россия не хочет, то Турция хочет.
Вы понимаете, в чем дело? Если раньше ему говорили «туда ходи, сюда не ходи», «снег башка попадет, совсем мертвый будешь», то ему велели идти на постсоветское пространство. Но парень не пошел, понимаете? А теперь по некоторым признакам ему говорят: знаешь чего, давай-ка ты это самое тут поработай на Ближнем Востоке, ближе туда, к Аравийскому полуострову и Африке, потому что из всего НАТО у него у единственного, ну, кроме американцев, реально есть армия, да еще и с некоторым боевым опытом, то есть нормальная армия, там спецназ, современная армия, могущая вести современную войну. Вот, в этом смысле Турция ценна. И из НАТО она не выйдет, потому что, ну, ни у кого, у Турции нету 100 миллиардов долларов, чтобы натовские вооружения заменить, например, на российские. Ну, просто нету таких денег. И у нас нет таких денег, чтобы им подарить, понимаете? Ну, нету.
Это непременные условия выхода?
Ну, а как? Вы понимаете, что у него американские вооружения, а это запчасти, это вот... Он расстрелял там боекомплекты какие-то, да, так условно говорю, так их надо же закупить опять, то есть допоставить. А система-то вооружений вот такая, их нельзя заменить чем-то другим. Так что дело-то серьезное. Вот, поэтому это очень сложная история. Вот Иран, считайте, сколько там, 40 лет где-то вылезал из зависимости от американских вооружений, а у них были американские вооружения как раз. Чего только Иран не прошел, 8 лет войны с Ираком, и дальше потихохоньку, полегохоньку свою выстраивал оборонную промышленность и на нас переориентировался. Вы понимаете, что 40 лет на это понадобилось? Ну, считайте, вот прям, да, с 80-го года, потихонечку. Поэтому Иран, да, он достаточно независим, Иран очень развитая страна, Иран делает беспилотники, начинку для беспилотников, эту электронную, производит сам. Он не зависит от поставок, а Турция зависит. Вот сейчас армяне и греки взяли, да, сделали так, что бизнес Эрдогана, Байрактары эти, это его зять этим занимается, не получает эту электронную начинку. Без этой электронной начинки это просто планер, хлам, можно сказать. Ну, понятно, да, просто вот как там в Доме пионеров делали планер, ну, тут большие планеры. А эта начинка и есть самое главное. Ну, может быть, Израиль там поставит, может быть, через Азербайджан хотя бы, потому что, видимо, потому что напрямую сейчас, учитывая то, что они так чуть-чуть пособачились в связи с Хамасом, сектором Газа и так далее, кстати, эти события. Ну, это многие эксперты говорили, кто телевизор смотрит, как-то вы, наверное, уловили, что Хамас – это братья-мусульмане, вот, запрещенные, кстати, в России. Ну, и Эрдоган, он тоже брат-мусульманин, на самом деле. Ну, и...
Разрешенный в России.
Ну, он, да, мы делаем вид, что мы на это не обращаем внимания. Тут, знаете, тут...
Они, да, не просто пособачились, ругаются. Это была гениальная победа Хамас над израильскими вооруженными силами.
Ну, ладно вам. Это тактическая...
Даже парад прошел недавно.
Да, тактическая победа Нетаньяху, который сорвал образование нового правительства и затормозил процесс криминального разбирательства по отношению к тому, как он запускал руки в бюджет государства. Вот, ему грозил криминальный суд. Президент Ривин, да, он, значит, уже назначил альтернативу, предложил главе оппозиционной по отношению к Нетаньяху партии человеку по фамилии Липид сформировать правительство, и тому не хватало 6 голосов, и он хотел взять эти голоса, арабские голоса, из других партий. И все уже было на мази, и тут вот опа, и все сорвалось, то есть это всем выгодно было. Эрдоган свое там тряс кулаками, но ничего не делал. Очень любопытно, как на это реагировали иранцы. Все ждали, что вот Иран тоже скажет, ах, Израиль, уже тебе, и так далее. Иран сделал вид, что вообще ничего не заметил. А когда из Ливана Хизбалла там какую-то очередную, значит, ракету такую домотканную послала, то быстренько им дали по рукам, одна там полетела, и ее сбили, и все. Вот, то есть Хизбалле Иран сказал не вмешиваться в данную ситуацию, потому что иранцы очень злы на братьев-мусульман в связи с тем, как они повели себя по отношению к Асаду в Сирии. Вот, это я объясняю просто такие моменты. Ну, специфика такая. И единственное, Зариф не полетел в Вену и сказал, не полечу в Вену, потому что почему-то канцлер Австрии израильский флаг в знак солидарности на своей администрации воткнул. Он сказал, ну, это уже чересчур. Сказал Зариф, я в таком здании находиться не могу. Понять можно в данном случае. Хотя у Зарифа могут быть и другие причины, потому что скандал вокруг. Зариф – это министр иностранных дел Ирана. Человек очень опытный, очень умный, очень компетентный. Вот. Но у него дела не очень хороши, потому что его пул или страта его союзников в самом Иране проигрывает сейчас, это очевидно по опросам, 18 июня президентские выборы в Иране. Выиграет, скорее всего, Ибрагим Раиси. Сиит, кстати, такой, то есть это такой шиитский аристократ, потомок одного из библейских пророков.
Вы так хорошо нарисовали картину на Ближнем Востоке, а давайте все-таки вернемся в Россию и к союзному государству.
Я хотела историосовствовать.
Историосовствовать у вас получается очень хорошо, но вы сорвали покровы, и уже не так интересно. Казалось, что вот сейчас действительно уж на Ближнем Востоке решается судьба. Мы люди прогрессивные, мы говорим всегда в категориях эсхатологии.
Можно я договорю? По поводу Ирана. Друзья, не беспокойтесь. Вчера первая иранская нефть пошла в Соединенные Штаты Америки.
Без всякого северного потока.
Ну, нефть, ну ладно, ну не газ же, да. Нефть пошла, иранская хорошая, очень качественная. Нефть пошла в Соединенные Штаты.
Значит, договорились?
Значит, договорились. Вот, потому что Иран стоял, да, вот, держал свой суверенитет. Санкции, шманкции.
А так... вот сняли, кстати говоря, часть санкций хотя бы.
Часть так потихонечку снимают. Потому что, в общем, от Ирана, да, отгребли.
В России только говорят, что надо бы снять санкции, надо бы снять санкции.
Смотрите, шумели по поводу Европы. Значит, я уже сказала, что говорили британцы относительно этого инцидента в Беларуси и так далее и тому подобное. И Белый дом так молчит, да. Никаких грубых выходок в адрес Москвы, даже в адрес Минска нету. Это что-то суетится, как я считаю, европейской бюрократии, у которой земля уходит из-под ног.
Меня удивила реакция Байдена, когда была атака на интернет. Он сказал, не Москва, не Москва.
Ну да.
Опережающая реакция, да.
Да, да.
Однако названы некоторые вещи своими или не своими именами, и вот это прозвучавшее оскорбление в адрес нашего президента, как-то оно осталось все-таки, на мой взгляд, без ответа. Я бы не стал встречаться с таким партнером.
Я думаю, что, ну, они в любом случае встречаются. Встречаются, как вы знаете, в Швейцарии. И я думаю, что есть что обсуждать.
Слово-то вырвалось.
Как вчера сказал у Соловьева, сказал Жириновский, а переводчика расстрелять, понимаете? То есть, чтобы, да, информация не вышла за пределы. Потому что у Байдена там свои засады имеются в лице своего ближнего круга, в лице оппонентов и так далее. Что-то надо делать, как-то надо в этой ситуации выкручиваться. Я думаю, что действительно ультиматумы друг другу будут положены на стол. Но самое интересное, по-моему, я надеюсь, по крайней мере, что Владимир Владимирович понимает, что бы ему Байден ни пообещал, он мало что может выполнить.
Все-таки не самостоятельная фигура, да?
Он просто выполнить не может. Даже не в том смысле, что он не самостоятельная фигура. Ну, что он ему может пообещать? Ну, Киссинджер ему посоветовал, обещай все, что можно. Хоть СССР обратно. Я серьезно, я не шучу сейчас. А все обещай, все, что хочешь, ну, все, что можешь вообще. Вот все, что не попросят, все обещай. Но выполнить-то может? Нет. Он не может. И я надеюсь, Владимир Владимирович это понимает. Но по ряду вопросов, конечно, вот красные линии, да, безусловно. Теперь, что касается риторики. Ну, это вот он тоже, Байден, достаточно опытный дядька. Опытный старенький политик, так прикидывается совсем таким маразматическим дедушкой. И как-то он явно чересчур переигрывает, я считаю, уже в маразматика.
Когда по трапу поднимался?
Ну, по трапу это другое дело. Там, знаете, могло быть, действительно просто поскользнулся, да, и равновесие не удержал. Человек действительно пожилой, да. Вот, но дело не в этом, а там он оговорился, то у него там 2030 год, да, там вместо 2030, ну и тому подобное, мало ли что он там говорит. Но это он, мне кажется, иногда делает очень специально, чтобы все считали, что вот он совсем, он пользуется этим, хочется надеяться, потому что иногда он делает вещи очень здравые. Поэтому как бы вот это вот, да, killer, да, или он murder сказал, я не помню. Убийца, как он там сказал, я уже два слова есть, да. Я не помню точно, но это не важно сейчас. Ну да, ну можно даже так это списать. А что ему Путин сказал? Здоровье им, здоровье им. Все было понятно, эта игра была понятна. Сказал-мазал. Знаете, геноцид армян тоже, он сказал, геноцид армян. А где юридические-то последствия? Ну и что, что сказал? Но армянам приятно, услышишь, вот во всеуслышание 24 апреля сам президент Соединенных Штатов сказал, что в Османской империи был геноцид армян. И что дальше? Где юридические-то какие-то последствия? Что на Турцию санкции наложили в связи с этим? Ай-яй-яй, что-то ей прикрыли, вооружение перестали поставлять там. Ну, я не знаю, ну что, ну нет.
Может быть, в Ереван уже завезены С-500 американские тайно.
Так там и так сидят 1500 спецназовцев американских и кайфуют. Хуроваться, это шашлык по-армянски, кушают, коньяком запивают, и им очень хорошо. Хорошо жить, и они получают удвоенные оклады, потому что считается зона рискованного земледелия. Вот, и так далее. Понятно, да, вроде? Вся эта игра, в общем, более-менее для меня, например, ясна. Вот, так что, ну, куда деваться? Ну, вот так вот, такой расклад, к сожалению, или к счастью. Вот так вот мир разворачивается. Что у нас есть? У нас есть атомная энергетика, мы впереди планеты всей. Чехи выстрелили себе в ногу, выслав наших этих самых, отменив тендер по строительству атомной станции для Росатома.
Слушайте, а что это было все-таки с Чехией?
Это вот все тоже из той же серии, что с Белоруссией. Причем за коперщиками были поляки, потому что Чехия входит в этот проект Троеморья, а лидер там, флагман, там Польша. Поляки хитрые на самом деле. Они, значит, Чехию пустили вперед, а дальше так, понимаете, я не я. Да,
как пойдет.
Да, как пойдет. И тут, значит, когда Россия выслала всех, и чехи вообще, ну, реально в Москве оказались в жутком положении, правда, честное слово. Все, ну посольство практически не может работать. И тут все так как-то репу-то зачесали, и так это, а что тут как-то вот так вот особо лезть? А венгры вообще это как-то, ну, знаете, как-то нам-то особо и не надо вроде. Вот, и так далее. То есть, в общем-то, и тут поляки как-то попритихли, потому что поляки больше денег Евросоюз дать не может, Америка дать не может. Что-то надо делать, а куда переориентироваться? Между прочим, у них с нами тоже очень серьезные всякие свои зависимости, газ, там, транзит и так далее. То есть им есть что терять. А ребята, они трезвые. Теперь мне бы хотелось сказать несколько слов о своем недавнем открытии и им поделиться. В этом моем открытии есть некоторая новизна, хотя, наверное, историки, возможно, со мной будут спорить. Вот, я на многое не претендую. У меня есть такая гипотеза. Я хочу сказать, что я всегда к русским западникам и либералам относилась, ну, они мне не были интересны, причем как личности, потому что у меня вот настолько как бы устойчиво, я чувствую себя свободным человеком, Вот кем родилась, тем родилась. Где родился, там пригодился. У меня бывали предложения там, работать во Франции и так далее. Но это мой собственный характер. Я просто объясняю, я сейчас не от хвастовства или эгоизма об этом говорю. То есть поэтому никогда глубинно, то есть, ну, я видела, что это есть, я участвовала в каких-то беседах. Но я как-то это все воспринимала как что-то очень от себя далекое, очень эпигонское, чрезвычайно вторичное. Мне никогда это не было интересно. Славянофилы мне были интересны только, пожалуй, ну, за их огромные достижения, фольклористику. Я люблю книжки и сборники фольклора, которые они там собирали. Замечательная книга «Забыли на русский народ». Я ценю очень такие. Киреевский огромную работу проделал. Я это люблю. Я этнологию вообще люблю. Русскую этнологию тоже очень люблю. Смею думать, что как любитель я ее знаю чуть глубже даже, чем некоторые этнические русские. Вот, то, что я люблю. У меня мама моя так вот привела мне эту любовь. Мама во время Великой Отечественной войны ездила к родным мужа тетки. Он русский, и причем деревенский. Ездила в колхоз, и мама всегда с огромной нежностью относилась к этим людям. Мама могла разжечь русскую печь. Мама у меня ходила по грибы в лаптях. У нее были лапти, которые ее один пациент ей сплел. И она говорила, это самая гигиеничная обувь. Вот, чтобы она умела вот эти вот... Все она умела. Вот. И мама у меня была вот армянкой, родившаяся в России, но она действительно была русофилом, понимаете? Вот ей все было симпатично в этих, она их знала, она знала их специфику, их лучшие стороны, и равно как и худшие, то есть очень трезво на них смотрела. И мне это передалось. Но на самом деле из теоретиков, конечно, я очень почитаю Данилевского. И то, что Данилевский основоположник теории локальных цивилизаций, в этом смысле я совершенно с ним согласна. И феномен России для меня – это феномен цивилизационный, то есть Россия – это цивилизация, а это значит, что внутри этой цивилизации есть некое смысловое или, скажем так, сакральное ядро. И у этой цивилизации, у русской, вот есть такое понятие, есть агеография, вы знаете, да, это житие святых. А есть, между прочим, такой термин агеократия. Это власть святынь. А ведь у нас есть святыни, они имеют над нами власть, да? Я сейчас не буду, даже Кремль для нас это просто вот Кремль, вот прям с зубцами, вот это все с башнями, там, со зданиями, это вот святыня.
Когда мы говорим «мы», мы должны понять, кто такое «мы». Тот же Данилевский, вот сейчас я читаю его прекрасный сборник «Украинская старина», он же исследует прорусь, скажем так.
Как говорит мой приятель, наполовину еврей, наполовину, правда, русский, он говорит «мы русские», да. Вот и в данном случае, Николай, я понимаю, ваше ехидство, я действительно на 150% армянка, у меня даже отчим был армянин, но мы вот русские, как говорит мой приятель. Я в данном случае тоже человек этой русской. Я русская с точки зрения, это человек русской цивилизации.
Так вот, Данилевский утверждает, что славяне – это и украинцы, и белорусы, и русские в том числе.
А вот теперь я хочу сказать о своем открытии. Я, ладно, не буду погружаться во времена конца осевого времени. В прошлый раз рассказывал, бог с ним. А я вот что скажу. А когда русская цивилизация, если можно, я сегодня все таким молодежным языком стартанула, она когда? Конец 15-го, Иван III, 16 век. И дальше тихо-тихо-тихо-тихо набирала силу через Московское царство. А вот тут обратите внимание, что в эту эпоху, я имею в виду 15-16 век, существовало два русских центра. Была Москва, и было Великое княжество Литовское и Русское. Оно так называлось. Великое княжество Литовское и Русское. Государственный язык этого княжества был русский. Да, там в употреблении была латынь. Вот, кстати, в Москве латынью тоже, кому надо, все владели. Но она, как правило, использовалась там в судебных делах, там с соседями, естественно, там какие-то вопросы. Но это естественно, да. государственным-то языком был русский, и половина, по крайней мере, мягко говоря, половина московской элиты, она литовская. Даже Елена Глинская, да, мать, собственно, Ивана Грозного, извините, это все литовские корни, да? И вот что делает ее сын? Он борется с этим княжеством литовским, да, куда Курбский бежит. Курбский, конечно, предатель, но бежит-то он в другое русское государство, где говорят на том же языке, где элита вот по-родственному кровно связана с московской элитой. Все очень неоднозначно. Потом это государство достаточно быстро, уже при Курбском, объединяется в федеративное государство Речь Посполитая с Польшей. И вот отсюда возникает русский Запад и русское западничество. Это русское западничество, понимаете, опиравшееся на то западное государство. Когда оно исчезло? 1795 год, раздел Польши, Екатерина Великая, за год до ее смерти. А что, с моей точки зрения, сделал Петр Первый, который... Вот Романовы все время, все 300 лет, они занимались очень интересной штукой. Они были балансиром и использовали систему сдержек и противовесов между вот этими двумя частями своей элиты. Они их ссорили, они их сталкивали для того, чтобы самим контролировать ситуацию. А что сделал Петр? Как он обыграл эту фронду, которая еще очень живая? Понимаете, Петр – это все-таки конец 17 века, начало 18-го. Он, понимая, продолжает дело папы своего, Алексея Михайловича, человека умнейшего, франкофила и франкона, развлекался у себя вот в Измайлове. Там, он, например, очень любил комедии Мольера. Алексей Михайлович. Книжку написал о соколиной охоте. Я к тому, что человек, он был высококультурный и с очень широкими интересами. И даже пьесы Мольера, которые во Франции там иногда запрещали, нравились они ему. Ну, нравился ему Мольер, понимаете. В его домашнем театре Мольер ставили. И он понимал французский язык. Вот. То есть давайте не будем вот глазами примитивных, вульгарных либералов смотреть на историю русской элиты, в крайней мере. Так вот, Петр, понимая, что нужно продолжать дело отца и проводить модернизацию, видя, как Карл Шведский ослабил Польшу, Карл-то надеялся себе это все прибрать и Россию подмять. А Петр ждал, пока он ослабит Польшу, да? А потом стал с Карлом воевать, проигрывал ему 6 лет. Наконец победил. На 7-й год победил. Полтавская битва. Все, Швеция как империя тю-тю закончилась. Никогда больше, как говорится, да? Россия эту проблему решила. Условная Москва, да, Петр стал строить столицу. Мы сейчас не будем этого касаться. Только вот славянофилы Петра ужасно ругали. А зря. Потому что что сделал Петр? Как он победил эту живую еще очень русско-западную фронду? Он понял, что модернизация и индустриализация, ему ее обеспечат специалисты с западного запада.
Он ее приручил.
И он пошел через русский запад, пошел на настоящий запад, взял это оттуда и практически, можно сказать, нейтрализовал свою же вот эту вот польско-литовскую фронду. То же самое сделали большевики. И то же самое, та же самая задача через какое-то время. И, может быть, даже сейчас во весь рост встанет перед нашим руководством российским. А я к актуальным событиям вас сейчас поворачиваю. Белоруссия, Украина, Чехия, Польша, Словакия, даже Венгрия были подключены к возрождению этого западно-русского проекта. Что говорили во время, в начале украинского Майдана? Вы Орда, говорили они нам, а мы Русь. Они пытались возродить этот проект. почему это было обречено? Потому что больше не на кого было опереться, резвых таких, как на нациков. И поэтому они все провалили. И в Польше, поскольку это мононациональное государство, у них империя не получится, потому что они нацики. Или националисты, как угодно их назовите. Мы это перетерпим и перемелим. Но это было оживление того трупа, понимаете, который был убит в 1795 году, уже похоронен просто. И в котором, кстати, часть польской элиты тоже, между прочим, принимала участие. Заметьте, как они там велись около Екатерины. Они тоже много чего понимали. Поэтому поляки, так как бы это сказать, и вашим, и нашим, и споем, и спляшем. Ну, провально это. Все, этот проект провалился. Сейчас его инерция, его действия, вот сказала сейчас Белоруссии. Это была провокация, чтобы сорвать встречу вот этой настоящей Московской Руси с настоящим Западом. Понятно?
Гипотеза шикарная, но ни в коем случае мы не хотели бы, чтобы наши радиослушатели отсюда вынесли мнение, что нужно героизировать императора Петра Первого. Все-таки...
А я не собираюсь.
Все-таки, наряду со всеми экономическими реформами, была погублена, на мой взгляд, реформа церковная и жизнь церковная во многом. Это сейчас говорят специалисты, не мои слова, поэтому мы можем дискутировать.
Ну, давайте так. Я не имею компетенций достаточных. Я для себя, может быть, когда-нибудь у меня будет возможность и время. Я люблю вот длинный XVI век, так называемый, историки любят так его называть. Но мне надо разобраться со спецификой реформ, которые произошли и которые проводил патриарх Никон. И что потом с ним произошло. Кое-что мне известно. Давайте не будем апеллировать к его национальности. Он был то ли мариец, то ли мордвин, я сейчас уже не помню. То есть он не был этническим русским. Да. Он был до этого митрополитом в Новгороде Великом, да, где как раз и крестились Щепотью. Верно? Я хочу в этом во всем. Кое-что мне известно. Почему его отставили? Как эти реформы? Для чего они все-таки проводились? Я много чего слышала и знаю, но пока у меня собственной версии нет. Меня пока никто не убедил. Что произошло с текстами? Почему иногда сами нынешние православные, да, чада Московской патриархии тоже говорят, что вот в тексте что-то там не то иногда.
Как раз хотел добавить про лингвистику. Да, совсем да, недавно мы говорили со специалистами, да, именно в этой области.
Да, наоборот, вдруг бывает. То есть там много вопросов, я это хотела сказать. У меня много вопросов, поэтому ответов нет. А вот о русском либерализме я бы хотела цитату вам из Салтыкова-Щедрина, который был западником, привести цитату. По поводу русского либерала. Я сидел дома и по обыкновению не знал, что с собой делать. Чего-то хотелось не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы, да и ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший и в сторону. А потом, глядя по времени, либо севрюжины с хреном закусить, либо об конституции помечтать. Ах, прах ее побери, эту конституцию. Как-то около нее не вертись, а не дается она, как клад в руки. Кажется, миллион живых севрюжин легче съесть, нежели эту штуку заполучить. И что это за конституция такая, для чего мне ее вдруг захотелось, право и сам не знаю. Будет ли при этой конституции казначей, мелькал у меня в голове. Коли будет, ну тогда, конечно. Ах, хорошо бы такую должность заполучить. Вот вам, пожалуйста. То есть я всегда как Салтыков-Щедрин относился, хотя он считается западником. Вот.
Карина Александровна Геворгян сегодня была с нами в эфире, и, как всегда, она не дала точных рекомендаций на наше ближайшее восприятие действительности, но, тем не менее, внесла определенную долю оптимизма, и нас сегодня не могут ни в коем случае ругать в том, что мы наводим какой-то здесь сумрак. Мы хотим сохранять здоровый оптимизм тоже, и наших радиослушателей призываем к этому.
Николай, я вам напомню, если я не ошибаюсь, в 14 или в 15 году вы грустно на меня глядя, своими прекрасными глазами голубыми сказали, что-то вы, Карина Александровна, какая-то уж больно оптимистичная. Я сказала, Николай, как в армии? Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Вот, внешние обстоятельства заставят. Все.
Спасибо, ждем в ближайших эфирах.
Спасибо, всего доброго.